Говорится Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинав. У мінських шпиталях знаходяться каля 40 потерпілих від вибуху на концерті, примеркованим до Дня Незалежності. Троє з їх у тяжкім стані. Потерпілі сподіваються на компенсацію. Усього по медичну допомогу після вибуху звернулися 54 громадяни. Було шпиталізовано 47 чоловік, серед їх двоє дітей. Головний лікар Мінська шпиталю хуткої допомоги Віктор Сіренко сказав, що мінно-вибухові травми завжди вельми тяжкі і можуть ускладнитися інфекцією і чим завгодно. Потерпілі – це переважно молоді люди до 24 років. Є серед потерпілих громадяни України і Росії. Найбільша кількість поранених знаходиться тепер у 6-м Мінському шпиталі. У машині лідера Аргкомітету руху за свободу Олександра Мілінкевича невідомі чергові раз пробили коли. Поводле інформації прес-служби, невідомі проникли на сядібу Олександра Мілінкевича у вісці Бершти і пробили 4 коли на 2 машинах. У гэты час політик разом з сім'єю знаходився дома. Сусіди Мілінкевича стверджають, що бачили близу його на дому немісцевої машини з підозрюваними людьми. На 6 липня у Олександра Мілінкевича були заплановані зустрічі з претендентами у кандидати у депутати Палати представників по Гарадзянській області. Менавіта гэтым планам, на думку лідера Аргкамітету руху за свободу, і спрабавалі перашкодзіць невядомыя. У Магілёве быў прадстаўлены на суд шырокай грамадскасці макет будучага помніка ахвярам Галакосту. З просьбай дазволіць яго ўстаноўку габрэйская абшчына абласнога цэнтру ў чарговы 4-ты раз 30 чэрвеня звернулася да гарадскіх уладаў. Таксама была прадстаўленая выстава кніг пра Галакост у Беларусі і ўся інфармацыя, што тычыцца масавага знішчэння габрэяў у Магілёве. Жадаючыя маглі пакінуць ахвяраванне на ўзвядзенне помніка. Акцыя, якая па ініцыятыве габрэйскай абшчыны гораду праводзілася ўпершыню не толькі ў Магілёве, але і ў Беларусі, выклікала вялікую цікавасць гараджан і гасцей Магілёву. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Японіі, у курортным горадзе Таяка, на выспе Хакайда, адкрываецца саміт «Вялікай васьмёркі». Галоўныя тэмы саміту – рэзкі рост усясветных цэнаў на харчы і нафту, барацьба з беднасцю ў краінах Афрыкі і глябальнае пацяпленне клімату. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты жадаюць адыграць пазітыўную ролю ў барацьбе са зменамі клімату. У кулуарах саміту адбудзецца сустрэча прэзідэнта Расіі Дзмітрыя Медведзева з Джорджам Бушам. Мяркуецца, што яны ў асноўным засяродзяцца на планах размяшчэння амерыканскага проціракетнага шчыта ў Еўропе і на становішчы дэмакратыі ў Расіі. Прэзідэнт США напярэдадні саміту сустрэўся з прэм'ерам Японіі Ясуа Фукудам. Абодва лідары пацвердзілі, што возьмуць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле Буша, адмова ад удзелу ў ёй была б абразлівай для Кітаю. Буш заявіў таксама, што ён падтрымлівае крокі, накіраваныя на ўмацаванне амерыканскай валюты. Сотні актывістаў з усяго свету сабраліся ў афрыканскай краіне Малі на паралельны саміт бедных краінаў. Удзельнікі абмяркуюць найбольш вострыя праблемы бедных краін, такіх як эканоміка і адукацыя. Арганізатар сустрэчы прадстаўнік Малі Бары Амінато Тур заявіў, што ўрады Вялікай Васьмёркі нясуць асноўную адказнасць за кліматычныя змены і харчовы крызіс у свеце. Паводле пакістанскіх уладаў, у выніку самагубчага бомбавага замаху ў Ісламабадзе загінулі, паводле розных дадзеных, ад 8 да 15 чалавек, дзясяткі людзей параненыя. Смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне сярод паліцыянтаў, якія ахоўвалі мітынг, прымеркаваны да першай гадавіны вайсковага рэйду на чырвоную мячэць у сталіцы, дзе хаваліся ісламскія экстрэмісты. У выніку акцыі год таму загінулі больш як 100 чалавек. Пакуль ніводная з экстрэмісцкіх арганізацыяў не ўзяла на сябе адказнасць за выбух. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф асудзіў тэракт. У выніку выбуху ў абхазскім горадзе Галі загінулі 2 чалавекі, у тым ліку начальнік службы бяспекі Гальскага раёну. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Сегодня в программе «Пражский акцент». Чем был выбух подчас концерту на День Незалежности? Хулиганством, терактом ти провокацией? Звонки на Свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Про авторство слова, про поход Игоров. Михай Скобла гутарыць с даследчиком старажытной белорусской литературы Вячеславом Чамярыцким. У наступной године коллекция Свободы. Выбранные передачи одного тыдня. У мінскіх шпіталях знаходзіцца каля 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Трое з іх у цяжкім стане. Пацярпелыя спадзяюцца на кампенсацыю. З Мінску Алесь Дашчынскі.
Усяго па медичную допомогу після вибуху звернулися 54 громадяне. Було шпиталізовано 47 чоловік, серед їх двоє дітей. Поводле лекаров, саморобний вибуховий снаряд має моцне розбуральне діяння. Головний лекар Мінського шпиталю хуткой допомоги Віктор Сиренко сказав, що мінно-вибухові травми завсюди вельми тяжкі і можуть ускладнитися інфекцією і чим завгодно. Зрано доставали метальові предмети, які роблять якраз великі пошкодження, гайки і болти. Зранення перевозили важно нижних конечностей. Один з потерпілих має пошкодження печені, один контужений. Так само є пошкодження скури і відкриті переломи. Потерпілі – це переважно молоді люди від 18 до 24 років. Є громадяни України і Росії. Найбільша кількість поранених знаходиться тепер у 6-м Мінському шпиталі. У 19-годовій Кристини було прострілено гайкою плечо. І вона лічить, що організатори концерту мусять компенсувати нанесені страти пораненим.
Организовал концерт, он должен был сделать безопасность людям, а то так получилось, что нам говорят, у нас и так бесплатное лечение, ничего больше не надо нам. Некоторые не работают, как они вообще жить будут? Некоторые на больничном, некоторые только устроились на работу. Кто нам это все будет как бы обеспечивать нас в дальнейшем после больницы? В шоке все, что такое вообще могло произойти.
Марина, у якої від вибуху простріленая нога, сказала, що сама працює у 15-й городской поліклініці. Вона так само сподівається на компенсацію.
Я думаю, що обов'язково нам как-то должно государство или организаторы этой концертной программы обеспечить, потому что и морально мы пострадали, и материально тоже. Виновных же должны найти. Мы надеемся на власть нашу, что все будет хорошо и что нас никто не оставит в беде в этой, что нам окажут и лечение достойное, и реабилитацию, и компенсацию, конечно, мы надеемся. Мы всегда надеялись, что мы в самой миролюбивой республике живем, и никто даже не думал про это. Поэтому спокойно гуляли с детьми.
Правооборонца сябра белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла личит, что потерпелые от выбуху мают право потребовать компенсации.
Есть конституционная норма права на жизнь, государство должно обеспечить безопасность своих граждан, тем более, что они были приглашены властями на празднование, на этот же концерт. Поэтому и устроители концерта несут ответственность, и службы безопасности, и службы по порядкам, и в целом государство. Но у нас же совершенно государство наизнанку. Судебная практика такова, что не хотят наши судьи принимать такие иски, взыскивать в государство эти ущербы.
У пресс-службе городской милиции поведомили, что догэтуль фотороботы хулиганов не складены за недохопу информации. Ведется расследование, однако покуль никто не затриманы.
Демократичные силы закликаюць да незалежнага расследавання выбуху ў Мінску. Паводле арганізацыйнага камітэту грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў, галоснасць і ўдзел грамадскасці ў расследаванні дапамогуць пазбегчы спекуляцыяў і знайсці сапраўдных вінаватых. Усім, хто мае інфармацыю пра трагічны інцыдэнт, правоабаронцы прапануюць таксама паведамляць яе на электронны адрас свідзецелі@inbox.ru або па тэлефоне 8029 180 72 05. Наш эфір працягвае «Пражскі акцэнт». Чым быў выбух, які здарыўся ў Мінску падчас святкавання Дня Незалежнасці? Хуліганствам, тэрактам ці правакацыяй? Каму мог быць выгадны гэты выбух? Якімі будуць палітычныя наступствы гэтага злачынства? Пра гэта ў пражскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Менску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта тэракт, гэта хуліганства, гэта нешта іншае. Як казалі старажытныя рымляне, «qui prodest» – «каму выгадна». Святлана Калінкіна, як вы лічыце, якая версія падаецца вам найбольш імавернай?
Я хутчэй скажу, якая мне падаецца найменш імавернай. Мне здаецца, што хуліганства – тое, пра што сёння гавораць прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ, гэта самая неверагодная з версій. Проста таму, што каб сабраць, як высвятляецца, два выбуховых прыстасаванні з балтоў, з гаек, трэба быць не хуліганам, трэба рабіць гэта свядома, разумеючы, што ты ўсё гэта нясеш у шматтысячны натоўп і можа быць шмат ахвяраў тваіх дзеянняў. Таму гэта як мінімум не хуліганства. Гэта тэракт, але вось каму ён выгадны, я думаю, мы абмяркуем па ходу гэтай праграмы.
Віталь, а як вы лічыце, што ж гэта ўсё ж такі было? Гэта было зроблена ў галоўнае афіцыйнае свята, гэта ў любым выпадку выклік уладзе. Дак вось каму выгадна?
І гэта яшчэ было зроблена праз дзень пасля таго, як з'явілася інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, які ён указваў на тое, што апазіцыя, магчыма, з-за таго, што на яе не звяртаюць увагу на Захадзе, перайдзе да радыкальных дзеянняў. То выставляе ўжо некую тэорыю канспірацыі на конт апазіцыі даволі ў смешным стане. Гэта безумоўна быў тэракт, я цалкам згодны з спадарняй Калінкіна, і звярнуў на адно такую акалічнасць увагу. Глядзіце, каб сабраць такую бомбу, трэба вельмі шмат досведа, але ж адначасова яна была сабраная так, каб аб'ём паражэння і ахвяраў быў мінімальны. Усе гайкі знаходзіліся ўнізе прыстасавання, яны проста разышліся па падлозе. Па-другое, не было цвікоў там, скажам, што магло павялічыць у разы выбуховую сілу. То бок хтось адмыслова рабіў бомбу для інфармацыйнага эфекту, а не для таго, каб была максімальная большасць ахвяраў.
Паколькі не ўсе, можа, чыталі гэта інтэрв'ю Александра Лукашэнкі «Камсамольскай праўдзе», я працытую. Насцярожвае той факт, што Захаду наша апазіцыя моцна надакучыла, асабліва амерыканцам. Ты ўжо кажуць наўпрост, будзе справа, будуць грошы. А што гэта значыць? Перш за ўсё вулічныя выступленні, дэманстрацыі. А калі яшчэ пагромы і выбухі, тады замоўшак на агул будзе задаволены, сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю «Камсамолцы». Акрамя таго, варта прыгадаць, што ў 2006 годзе напярэдадні выбараў тагачасны шэф КДБ Сцяпан Сухаренка абмаляваў вось той сцэнар, які адбыўся 3 ліпеня сёлета. Паводле яго, маўляў, апазіцыя мае план, вось збярэцца натоп, у натопе адбудзецца выбух і пачнецца дэстабілізацыя. Ці наклікалі, ці зарганізавалі, вось, скажам, лідар камуністычнай партыі Сергей Калякін ўжо наўпрост абвінавачвае ўладу ў тым, што менавіта яна арганізавала гэтае злачынства. Александр Нікалайчук, а якая версія падаецца найбольш імавернай вам?
Знаете, мне хочется быть немножко оригинальным. Я хочу сказать, что хулиганство или теракт, это можно говорить, когда будут известны мотивы преступления. То есть мы же не знаем мотивов, мы не знаем человека, который это сделал, да? Может быть, этот человек потом расскажет, что он просто его повеселила вот эта вот ситуация, и это можно будет классифицировать как обычное хулиганство. А может быть, там какие-то действительно мотивы другие, не политические, может, религиозные мотивы. То есть надо сначала знать мотив. Про то, что невозможно собрать такое устройство, 2005 год, Витебск, вспомните, такое же устройство, с такими же болтами и гайками. Устройства такие собираются, инструкция по сборке можно найти в интернете, но как не печально говорить о том, что интернет это не только качественный там источник информации, но это источник разной информации, и в том числе и такой. Создать так, чтобы какой-то был предсказуемый эффект, как бы болты и гайки разошлись низом, это, я думаю, это должен быть очень хорошо грамотный специалист, то есть подкованный специалист это должен делать, и должны быть расчеты какие-то. Я думаю, что их не было.
Я про это и кажу.
Да, я думаю, что этого не было ничего. И И тем более мне бы не импонирует версия вообще придания этому вообще какого-то политического оттенка. Знаете что, вот у меня всегда в обществе удивляет такой факт, да, вместо того, чтобы искать преступника, мы всегда ищем подоплеку, мы ищем какие-то высказывания. Вот если уже брать по-честно, то любой лидер любой страны всегда говорит про взрывы. Взрывы самое страшное, когда что-то в обществе взрывается в толпе. В любой стране, в Египте, в США, это всегда плохо. И все лидеры всегда говорят, что они опасаются. И наш, при всем при том, не оригинален в этом, в этой части. Поэтому я думаю, что в конечном счете окажется, что этот человек может быть, сейчас можно вести речь о том, что Витебск и Минск каким-то образом связаны. И это очень плохо для общества. Потому что если в обществе есть люди, которые сделали это раз и повторяют это сейчас, это в первую очередь плохо для людей. Ведь в первую очередь страдают обычные люди. Политики же они не страдают. Надо думать о тех людях, которые пострадали, вот которым попало болтами и гайками. А вот я вот, насколько знаю, вот люди нам звонили и рассказывали, какая эта ситуация была, та же милиция, та же пораненная этими гайками, она вытаскивала этих людей. Все, ну как бы тогда шла забота о людях. В первую очередь надо думать о людях, а не о том, что это был теракт, не теракт, люди пострадали.
Я хочу у Саши запытаться, а чему он лечит, что выбухи у Витебска были хулиганством?
Я
не расследованные. И что там было, никто не ведая. И я думаю, сапраўды, каб яны былі расследаваны, каб хоць адзін выбух такі публічны ў Беларусі быў расследаваны, тады б мы маглі гаварыць, што ёсць і такія вось нейкія вырадкі. Але ў нас нішто не расследавана. Ні ўзрыў газаправода, ні ўзрыў будынку суда, ні выбуху ў Віцебскі, ні абстрэл расійскай амбасады. А тры апошнія падзеі адбываліся на напярэдадні референдуму, калі Лукашэнка браў сабе дадатковыя паўнамоцтвы. І вінаватых ніхто не знайшоў, толькі у інфармацыйнай прасторы з'явілася нейкая вызваленчая армія, адмарожаныя нейкія нацыяналісты. Дык чаго ж іх не знайшлі? Чаму іх не прадставілі грамадскасці? Чаму кожны раз, пужаючы народ апазіцыі, радыкалізмам апазіцыі, тым, што яна можа нейкія выбухі учыніць у краіне, кожны раз гаворыць пра гэта менавіта прадстаўнікі спецслужбаў? Таму і выходзіць эта тема у сферу политики, Александр.
Я не, Светлана, с вами не согласен в этом плане. Ну, в Витебске, да, я не говорил, что там было хулиганство. Там тоже, я говорил, что случаи были очень похожи. И там одно и то же устройство фактически было. А то, что это, вот эти взрывы, вы же подумайте, да, это нелогично. Они власти не выгодны ни в коем случае. Даже если сейчас почитать интернет, вот слова очевидцев, которые рассказывают, они все заканчиваются словами: больше мы на эти государственные праздники никогда не пойдем. Я не представляю, вот, ну, допустим, если представить себя каким-то руководителем, да, который сам же спланировал там это все, или там какие-то силы, там, допустим, которые спланировали ради эффекта какого-то, да, это людей, наоборот, отпугивает, это, наоборот, создает недоверие к силовым структурам, ведь люди сейчас уже будут думать, что милиция не в состоянии их обеспечить их безопасность. Все равно негатив пойдет на государство. Вы знаете что, может быть, для привлечения внимания вот именно в политическом контексте не стоило взрывать бомбу. Она как бы имеет несколько и туда негативно. Есть более эффективные средства для политического пиара, но никак не бомба.
Светлана Калинкина, ну, сапраўды, я думаю, у тым, что говорить Александр, по меншай мере ёсць тая рацыя, што вось гэты прынцып каму выгадна, ён часам заводзіць тупік, бо сапраўды беларускія ўлады год ад году ўсім тлумачылі, якая ў Беларусі стабільнасць, якая бяспека, тыкалі пальцам нават, вось бачыце, у Расіі там тэрор, в Амерыцы тэрор, там яшчэ дзе тэрор, а ў нас тут ўсё спакойна, і вдруг бах, такое адбываецца, і пачым адбываецца, ў галоўнае дзяржаўнае свята, там у некалькіх метрах ці кілометрах ад гэтай падзеі прэзідэнт выступае, і вось выбух. Ну, это, у прынцыпе, вельмі моцны удар, сапраўды, вось па гэтаму вобразу стабільнасці, і нават калі вось разважаючы так цынічна, ці варты гэтая страта таго, што, ну, атрымаць лішнюю падставу для чаго, чтоб там знішчыць апазіцыю, ну, так она і так не надта там магутная ўжо. Не?
Ну, я думаю, что мы с вами не разглядаем еще одну версию, это версию борьбы помеж силовыми кланами. І гэты вибух мог бути спланованим вибухом під нечую кар'єру, наприклад, під кар'єру Владимира Наумова, який повинен був забезпечити безпеку на гэтым мероприємстві. Но на самой справе, покуль мы не маем усёй полной информации, покуль мы не маем неких таких сапраўды экспертных заключений специалистов, можно разглядать усе три версии. Я згодна с Виталем, что гэта зроблена досыць професійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самой Расіі, яно, як правіла, альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал. Іншая справа, што мяне насцярожваюць і дзеянні афіцыйных асобаў. Так, я не разумею, чаму быў не спынены канцэрт. Калі яны не ведалі, што больш на плошчы няма выбуховых прыстасаванняў, што больш нічога не спрацуе, тады іх дзеянні зразумелы, канцэрт можа працягвацца. Але калі яны гэтага не ведалі дакладна, то яны павінны былі спыніць дзейства і выводзіць адтуль людзей, бо была прамая пагроза іх жыццю. Мне таксама не зразумела дзеянні службы бяспекі прэзідэнта, таму што па ўсіх інструкцыях яны не маюць права кіраўніка дзяржавы, асобу, якую яны ахоўваюць, дапусціць на месца, дзе ёсць хоць нейкая небяспека для яго жыцця. А мы бачылі прама адваротнае, што Александр Лукашэнка быў на гэтым месцы. Гэта, на мой погляд, таксама можа сведчыць, што ўжо была ўпэўненасць, што больш нічога не спрацуе на плошчы каля стэлы. Таму мы сёння з вамі разважаем, і мы можам разважаць по-розному, что было в голове того человека, який организовывал этот выбух, на жаль, неведомо, и я думаю, от того, насколько хутко мы будем усе ведать, что же отбылось и кто это был, и будет залежать отказ, кто сапраўды плановал эти выбухи. Коли, как у всех попередних выпадках, спецслужбы будут шукать, никого не знайдуть, то, на жаль, я буду робить в основу, что яны и стояли за этими выбухами.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску «Загадка выбуху у Менску». В размове берут удел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Віталь, ну вось Александр ўжо казаў пра такія пасткі гэтага падыхода, каму выгадна. Ну, можна прыгадаць, дарэчы, што, скажам, калі былі выбухі ў Маскве, так таксама шмат хто казаў, вот это выгадна Пуціну для таго, каб распачаць вайну ў Чачні. Калі былі выбухі ў Нью-Йорку, таксама казалі некаторыя, што это выгадна Бушу для таго, каб там распачаць вайну з Іракам. Наколькі вы лічыце, што вось такі падыход, ён сапраўды часам вядзе ў тупі, і часам, магчыма, ён матываваны тым, што вось у беларускім палітычным кантэксце, у беларускім палітычным сутыкненні адбываецца такая своеасаблівая д'ябалізацыя апанентаў. Тобто адзін бок лічыць, што другія гатовы на ўсё. Ну і адпаведна і на такое.
Я не зусім з вами згодны, таму што шукаць каму выгадна, гэта нармальны крок, але ёсць недахоп інфармацыі. Гэта па-першае, што з дзебалізацыя апанента, то я тут трошкі згодны, але ж ведаеце, яна ідзе і па-за кантэкстам гэтых падзей. Вось вы тут ужо узгадалі пра то, як дебалізуецца, скажам, апазіцыя, і гэта не толькі грэх незалежных аналітыкаў. Катэгарычна не згодна са спадарнай Калінкіна наконт спынення канцэрта. Натоўпу некалькі сотняў тысячаў чалавек, там, можа, хай менш, чым падала ўлада 500 тысячаў, але ж гэта магло выклікаць паніку, і памеры ахвяраў маглі быць нашмат больше, чым нават калі б там спрацавала яшчэ адна бомба. Я не ўпэўнены, што... Мне здаецца, па таму, як адбывалася, міліцыя вела сябе, ну, належным чынам, і сапраўды людзей выратоўвалі, яны таксама кідаліся, гэта было бачна. Па-другое, як гэта ні странна, вяртаючыся да падыходу, каму гэта выгадна, я тут згаджуся, што найменш выгодна ў гэтай сітуацыі гэты выбух быў по-перше, самому Александру Лукашенко, а по-другому оппозиции. Як это ни странно. Это не отказываю на питание, кто это зробил, а лишь, принамсі, можно отсечь тех, кого уже не варто подозревать. Еще можно сказать то, что, саправды, мы маем ситуацию, якая просто не связана с тем, что там не только политизация, не только то, что мы глядим на политического оппонента как ворога. У нас нема культуры нормального громадского расследования и нормального громадского контроля. За этого, ну, любая некая экстраординарная подея будет обрастать шутками, любая подея будет обрастать теориями конспирации. Мы уже не призвучались до этих подей. У нас довольно спокойно размеренное житие в Беларуси. Мы призвучались до нашей стабильности, а лишь такого нормального механизма зворотной сумеси помеж державой и громадством в таких вот ситуациях, его просто нема. И тому это уже, так сказать, кошт утримания закрытого громадства. Чакай чуток.
Александр, ну вот до того, что вы сказали, я хочу такую маленькую, дозволю себе репличку, что саправды керовники разных краев Україну вельми шмат говорить про вибухи, але мало хто з їх говорить про те, що гэті вибухи здійснить опозиція. Наприклад, спадар Буш не обвинувачує демократичну партію при всій його нелюбві до гэтай партії в тим, що яна організовує вибухи.
Понимаете, у кожної країни є своє зло. Да? У Буша є, там, скажем, талібы, там, афган. Есть люди, которые могут это сделать, да, те, которые там направили самолеты 11 сентября. У нас нет таких вот врагов, которых всенародно признавали. Да, у нас есть очень вялая оппозиция. Она воспринимается уже не только людьми неоднозначно, но и сами политологи говорят, что иногда неадекватное поведение. Я, как рассуждаю, как обычный гражданин, я мог бы сказать, что вот у нас такая вялая оппозиция, да, она могла бы это сделать. Но я более чем уверен, что это не оппозиция, и это не государство. Это отдельный человек, может быть, группа людей. Я бы выступил с такой инициативой, чтобы журналисты белорусские взяли и помогли это все найти. То есть, может быть, наша задача в том, чтобы не разрабатывать механизмы взаимодействия между государством, а встать и вспомнить все идеи, все версии, принести их, структурировать, сказать, вот, давай вот мы свой вклад выносим в то, чтобы это все дело расследовалось. Что касается поведения, допустим, спецслужб во время этого всего, то оно более чем адекватное. И я абсолютно согласен с тем, что концерт ни в коем случае не надо было останавливать, даже не зная, есть там второй пакет, нету. Может быть, все поле могло бы быть заминировано, и толпа эта неуправляемая в панике бегала бы по этим пакетам, и число жертв бы росло, или забивалось бы подземные переходы в метро, и была бы вторая немига.
Саша, не нагадывает обег эту операцию «Живый щит»? Коли можно любых людей брать и выставлять супроть небеспеки. Я же не кажу, что их объявить, что тут выбуховые пристосования, разыходьтесь, выводить организованно. Один сектор, другие, третий, разные боки, как это усюды робится, коли есть некая небеспека.
Я вот просто помню, когда сидел в кинотеатре, наблюдал такое, там что-то перегорело, и кинотеатр выводили. То есть, когда вывели первый сектор, третий сектор заволновался, что что-то случилось, и начал поддавать на второй сектор. И уже была там давка, хотя там, по-моему, или три лампочки перегорело.
Ну, лепей бы все повзрывались, а леп не хвалевались при этом, правда?
Знаете что, я, может быть, как человек, лучше все-таки умереть спокойным.
Александр, я вот хочу протяг вашего пляну допомоги журналистов этому расследованию. Сказали аналогию с Витебском. Але Витебску, я так разумею, что это было 10 ночью, это было не под некую дату, а тут был, вот про что сказал Виталь, вельми докладный разлик на демонстрационный эффект. Это шоу. Это было сделано адмыслово как шоу. Для тех, кто это робил, это створало певные тяжкости. Ну, добрая у нас там кепская милиция, эти спецслужбы. Но я думаю, что на передадне 3 липеня, ну, яны все ж таки сочили, яны контролявали, чтобы такого не было. И как бы это сделать, это треба было прикласти больше выселков, чем, скажем, коли это было сделано в Витебску. И тем не меньше это было сделано так. Чему? Какие психологичные особливости портрету тех людей, которые это робили, вы бачите в этом демонстративном аспекте этого?
Я вижу, во-первых, что Витебск мог быть тренировочной площадкой. Люди посмотрели, что их не нашли, их не раскрыли. А Почему Минск выбрали? Потому что именно про этот праздник каждый год говорится больше всего. То есть это самый важный день, вот как идеологически важный день в жизни нашего государства. Это важный день в безопасности, это важный день во всем. Почему не могли предотвратить? Ну, вы представьте, вот надо сделать было весь праздник входом в аэропорт, да, что-то вроде этого. И усилить, и такие же методы безопасности, инструментарий безопасности применять, как при посадке на самолет. То есть проверять всех абсолютно, что у них в пакетах, что на улице сделать при большом стечении людей, невозможно просто, ну, нигде и никогда. То есть я думаю, что в будущем, возможно, этот праздник будет огорожен, туда будут дополнительные меры безопасности. Но вот на данный момент, ну, просто никто не мог представить, что кому-то это, ну, придет такая мысль вот это сделать. И человек, который это сделал, наверняка знал и наверняка был на этих, неоднократно на этих праздниках. Это, вот представляете, это что-то родни такому какому-то чувству всевластия, да, вот он пришел, он положил, да, и люди, и очень много людей, теперь вся страна в панике, то есть он всю страну поставил на уши, и с самого утра там, ну, я не знаю, уже везде подняли всех людей по тревоге, все сейчас ищут всех, вот понимаете, вот это вот такой вот человек, я думаю, это один человек, один, абсолютно точно, я более чем уверен, что и Витебск с ним очень сильно связан.
Я бы робила акцент не на том, что это просто демонстрация, коли гэта рабіў нехта адзіночка, што гэта дэманстрацыя, вось які я. А магчыма, гэта, калі гэта адбылося, то з-за таго, што людзі пастаўлены ва ўмовы да сценкі, у іх проста нема поля для маневру, для выказання свайго пратэста, для таго, каб дабівацца нейкай справядлівасці, калі там некага пакрыўдзілі і гэтак далей. І тады вось такія нейкія радыкальныя крокі, выбух, самаспаленне, галадоўка да пабеды і гэтак далей, яны застаюцца проста адзінымі.
Часам так жа тлумачылі і матывы тых, хто абрынаў самалёты на блізнят.
Так, бо чалавек, людзі заганяюцца ў нейкія такія ўмовы, калі яны проста ўваходзяць у калідор, з якога яны не могуць выйсці. Павінны быць нейкія механізмы, каб у людзей заставалася магчымасць шукаць праўду, выказваць пратэсты і так далей. Калі ў Беларусі гэта ўсё абрубаецца, то так ці інакш, але гэта крокі да радыкалізацыі тых, хто не задаволены тым, што адбываецца.
Я единственное хотел сказать, что ведь эти самосожжения, такие же взрывы, они бывают во всех странах. Я склонен к тому, что не могут высказать протест люди слабые и неуравновешенные. Они поставлены в тупик. То есть у слабых нет возможности что-то сказать. Человек, который хочет сказать, для которого, ну и который действительно работает для того, чтобы выразить этот протест, он может выражать его разными абсолютно методами. Это все зависит все-таки от людей. Протесты я не вижу каким образом. Протестовать, пойти взорвать всех, ну это не протест.
Я тут не погожусь с обоими моими собеседниками. Слабые люди на вогул не протестуются, просто прозвучаются до ситуации. А что тычется отчаю, то вот 11 вересня показало, что террористы были, ведайте, у их еще жити было надзвычай добрые. Были они абсолютно адекватные люди, которые вот метанакированы и шли до своей меты. Так что я тут просто эту теорию отчаю, ну, не могу принять.
Выслухали «Пражский акцент». У размове брали удел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Больше за 800 годов слово про поход Игора лечилось анонимным шедевром. А тому сталася сенсацией книга московского доследчика Александра Зимина, який отдает авторство белорусу Ивану Быковскому.
Кто он таки был? Чи мог я написать такий твор? Он монах. Я был архимандритом монастыря в Чернигове. Этот человек не мог таки написать светский твор с такими язычницкими элементами.
Проблема авторства слова про поход Игорау – тема гуторки Михася Скоблы с доследчиком старожитной белорусской литературы Вячеславом Чемярицким. У вольной студии хвилин праз 10. А зараз звонки на свободу. Тыднёвый агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас святкавання 3 ліпеня у Менску адбыўся выбух самаробнага прыстасавання. Надзвычайнае здарэнне сталася адной з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Наконт выпадка з выбуховым рэчывам. Я лічу, што гэта адзін і той же самы спектакль, што быў падліозна і цяпер.
То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал очередной Мирон ваш от злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую не хочу.
Я перакананы, што гэта ўсё падстроіла сама міліцыя, каб апраўдаць сябе за жывы шчыт, у якім даісты падставілі людзей на смерць. Мальцаву патрэбна было рэабілітаваць сябе і сваіх супрацоўнікаў перад людзьмі і Александрам Григоровичам. Каб гэта было не так, то наш прэзідэнт Александр Григорович адразу не адправіўся б на месца выбуху.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» нужно сделать самые важные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое, чтобы на кого-то спихнуть всю провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
Выказывание комментует старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Бедько.
Что бы мы ни говорили, кто это здійснив, ці городські хвори, ці прихильник Усами Бен Ладена, ці нехто з організованих силових структур, улада, конечно ж, має можливість використати це у своїх метах. Але я не прихильник того, каб зараз опозиція підстраювалася під ситуацію, ці навіть, може, некі провокаційні дії з боку улади. Ми не несем відповідальність за то, что отбылось. Мы не ладили метанакировано никаких акций, как не перешкоживать, святковать тем, кто хотел святковать.
У працях темы святкования 3 липеня, Дня вызволения и Дня незалежности и наступное телефонование.
У меня есть знакомый ветеран Великой Отечественной, полковник. Але что цікаво, его ни разу не запрошали ни на святкование Дня Перемоги, ни на святкование Дня Вызволения города Минска, зараз Дня Незалежности. Отрымливается, что ветераны так само поделены на своих и чужих. Правда, он мне сказал, что не пошел бы, коли б и запросили. Дякую за увагу, Илья Копыл.
У час оккупации мои батьки, члены Минского подполья, были арестованы и вывезены в концлагерь у Немеччину. И тому, когда мы увидели наши танки на Татарском мосте, вот тогда мы отчули, что мы свободные. А День Незалежности можно отзначить и в другий раз.
Официальное свято – День Незалежности. От кого и от чего независимости? От усяго белорусского? Мовы, культуры, истории, европейскости? На во что нам такая независимость?
Празднование 3 июля и непонятной независимости. Бедненький концерт, заставки ПБТ-оркестра, которого не было на дороге Иерусалимской. Бедные детки из института физкультуры. Что это за праздник такой? Кто ответит?
На питання отказывает политолог Александр Класковский.
На самом деле, большинство публики навод не ориентуется, что за свято. Все это перетворяется в то, что называют «оттягнуться по полной программе». У вынику мы бачим на толпы мутновокой публики. И, на жаль, вот этот трагичный инцидент, який отбылся, он так само наводит на думки, что вот такое потурание этим бездумным и нетверозым гулянкам, оно может приводить и до вельми трагичных наступств. Потому что, нагадаю, зараз за основная працоўная версия органов – это именно хулиганство.
У працях темы наступные выказывания.
по поводу призыва чащему по радио ко Дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лоскану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот властью, которая ею управляет, охватывает чувство большого недоверия. К лоскану пиджака, естественно, больше подойдет другая соцветие бел, червоно-белая. Спасибо, город молодежный.
Хочу выказать меркование. Праздник, день нашего победителя. Так меня цікавит, кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на этот праздник. Дякую, Виктор.
На питання відказує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
У Білорусі під керівництвом Лукашенки одродилася традиція сталінсько-брежнівських псевдосвятов. Яни страшенно дорогі. Частку людей на їх зганяють для створення масовості. Ну, а частка, не маючи ані високого культурного рівня, ані рівня запотребування, у тим ліку до свого вольного часу, приходять на танне видовище. Я думаю, що в умовах прозристості бюджетної, в умовах справоздачі місцевих і центральних владів, ні одна відказна влада перед обличчям економічного кризису таку розкошу, таке марнотравство собі би ніколи не дозволила.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму. У Білорусі розпочалася кампанія по виборах депутату у Палату представників. Коментарі слухачів.
Ти розглядався коли-небудь у незалежному юридичній інстанції Лукашенковський виборчий кодекс на відповідність його демократичним нормам і які виніки?
На питання відказує юрист Михайло Пліска.
У 2000 году разглядался Бюро по демократичным институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Были сделаны зауваги, некоторые из этих зауваг были приняты, в кодекс были внесены дополнения летом 2000 года. После этого никаких изменений, никаких экспертиз официально с боку международных организаций не робилось заключением на конт этого документа, и фактично неких истотных правок, окромя изменения порядку проведения выборов у местовые советы, не назиралось.
Палата представников приняла закон о правилах белорусской орфографии и пунктуации. Выказывание слухачев на эту тему.
Знову нависла погроза над нашей мовой. Те, кто ее ненавидит и не размовляя на ей, меняют орфографию и пунктуацию.
Почув про новый закон, який прийняли белорусские депутаты. Господары, вам что, больше нема чем заняться? Хобі здекуватися з мови. Мова складывается з історичної, і тому вона не повинна підпорядковуватися ніяким законом або новим редакціям. І вогуле, яке право мають править мову ті особи, які ніколи на ній не розмовляли? Чи приймаються подобні закони об мові українських еврозв'язу?
На питання відказує мовознавця Змітер Саука.
Несомненно, есть законы в развязи, которые регулируют и уживание мовы, и уживание конкретных неких лексичных норм, а так само правописных норм. Ну, например, у Немеччины приняли недавно новый правопис, а у Франции есть закон, который обмежевывает использование американизма в мове. Там у практика такая есть. Слухач свободы слушно звернул увагу на то, что принимают эти законы, как закон про уживание мовы, так и частку, связанную с правописными моментами, люди, которые до белорусской мовы имеют минимальное дочинение, принамсі большиня из них наурадцы володая белорусской мовой хоть в некой ступени. Несомненно, это скрушный факт.
4 липня Злучені Штати Америки означили День Незалежності. Віншування слухачів свободи.
Віншуємо народ Злучених Штатів Америки і всіх білорусів, які живуть у цій країні, з Днем Незалежності. Жадаємо міцного здоров'я, плённой праці на користь демократії во всім світі. Громадяне города Солігорська.
Агляд ваших звонков за проминулый тыдень подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.
Вы на хвалях Радио Свобода. Далее у нас Вольная студия. Стагоддзямі слова пра паход ігараў лічылася ананімным творам. А між тым яшчэ 50 гадоў назад маскоўскі даследчык Александр Зімін аргументавана давёў, што аўтарам шэдэўру мог быць беларус Іван Быкоўскі. І толькі недаўна праца Зіміна пабачыла свет у Санкт-Петербурзе. Праблема аўтарства слова пра паход ігараў. Тэма гутаркі Міхася Скоблы супрацоўнікам Нацыянальнай акадэміі навук, даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Спадар Вячаслав, вы не один десяток годов займаетесь вывучэннем слова про паход Ігара. Одно из самых складаных пытанняў у словазнаўстве – это пытанне про аўтарства гэтага твора. Існуе безліч версій на гэты конт. Каго асабіста вы схільныя лічыць аўтарам слова?
Одно з галоўных пытанняў не толькі аўтарства, а і час узнікнення гэтага твора. Ну, калі гаварыць про аўтара слова, то, конечно, тут вельмі шмат версій ад таго, што напісаў князь Ігар, нават брат Ярославны, Ярослав Галіцкі, што напісаў Пётр Барыславіч, баярын такі, летапісец, як даказваў акадэмік Рыбакоў. І нават ёсць версіі, што напісала слова Марыя Васільковна, жонка князя Святаслава Кіеўскага. Усе тыя версіі толькі як гіпотэзы, але найбольш верагодна, што гэта аўтар быў усё-такі чалавекам, прыбліжаным вось да гэтых князёў, пра якіх ён пісаў, бо ён мае факты ведаў, апісаў Небыякава Глеіч на гэтыя падзеі, сімпат, те суджэнням, і які як бы тыпа барда нека князка, ці што, які быў і незалежным, і адначасова звязаным з пэўным родам князькім, у прыватнасці, от чарнігаўскімі Ольгавічамі. І гэтым тлумачацца многія моўныя асаблівасці дыялектныя, менавіта рэгіёна Чарнігава, вот это расійска, украінска, беларуска масіва даўній Сєвершчыны.
Вось якраз на моўныя асаблівасці слова давайце і звернем больш канкрэтную увагу. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не звярнуць увагу на шматлікія беларусізмы. Напрыклад, шызы, аксаміты, кожухі, гадзіна, смага, вежы, прыпеўка, наперадзі, цвеліці, звонячы, даспелі. І яшчэ, вось друкар Селівановскі, які набіраў слова ў 1800 годзе, успамінаў, рукапіс песні Ігара напісаны быў беларускім пісьмом. Спадар Вячаслаў, ці не наводзіць усё гэта на думку, думку, что наибольш верагодным аўтарам слова мог быць наш суайчыннік.
Тут два аспекты трэба ўлічваць. У гэтым ўсім масіве от велікакняства літоўска-беларуска быў свой почырк, стыль. Это адно. А другое, там уже моўныя асаблівасці, цікавасць да полацкай гісторыі, это уже іншая рэч. Тут мог быць аўтар адзін, а перапісчык іншы. Гэты рукапіс, які захаваўся, ён жа не напісаны ў 12-13 стагоддзі, это перапісаны пазнейшы. Многія даследчыкі уважлівыя даказваюць, што это рукапіс дзесьці пачатку 16 стагоддзя. І магчыма, дзе-то напісаны ў рэгіёне гэтым ад Пскова да Чарнігава.
Спадар Вячаслаў, вось якраз нядаўна ў Санкт-Петербурзе выйшла кніга Александра Зіміна, які, на мой погляд, абгрунтавана даводзіць аўтарам слова мог быць беларус Іван Быкоўскі, архімандрыт Іаіль. У яго Мусін Пушкін і купіў гэты рукапіс. Я ведаю, што вы скептычна адносіцеся да версіі Зіміна, таму адкажыце на некалькі пытанняў. Вось, давайте пяройдзем да некіх канкрэтных момантаў у слове. Напрыклад, сустракаецца слова шарашыры. Гэта вогненныя стрэлы. Як пра іх мог ведаць аўтар 12-го стагоддзя, калі стрэлы гэтыя існавалі толькі прыкладна з 1675 году, як гаворыць пра гэта Зімін?
Ну, Зімін так тлумачыць, а іншыя тлумачыць па-іншаму. Так што тут все это дапушэнні, калі раскрываць сэнс многіх цьмяных мест і словаў малазразумелых сённяшнім чытачу, у прыватнасці так званых тюркізмаў. Іх шмат вельмі ёсць. Калі гаварыць пра Быкоўска, то давайте паглядзім, хто ён такі быў. Ці мог ён напісаць такі твор? Ён манах, скончыў Кіева-Мігілянскую акадэмію духовную, выкладаў старыя мовы і закон Божы ў петербургскім шляхецкім корпусе. Пасля быў архімандрытам манастыра ў Чарнігаве, затым архімандрытам манастыра ў Яраславі, рэктар духовнай семінарыі і нават духовны цэнзар друкарні чарнігаўскай. Па ўсім відаць, што гэты чалавек у сваіх поглядах не мог такі напісаць свецкі твор з такімі язычніцкімі нават элементамі. Яго адзіны зборнік, які ён выдаў у 1787 годзе, кніга «Істінна». Это зборнік павучэнняў на рэлігійныя тэмы, маральныя тэмы, цытатаў розных з розных аўтараў і больш нічога.
У гісторыі літаратуры вядомыя выпадкі, калі нейкі аўтар быў аўтарам усяго аднаго твора. Усё ж такі сярод сваіх сучаснікаў Быкоўскі быў вядомы як творца, як паэт.
Цяжка ўявіць, калі ён бы гэта напісаў, такі твор, то чаму ён не ўяўляў, што за твор у гэтым рукапісе, якой каштоўнасці, якой цікавасці, чаму ён так лёгка з яго прадаў.
Прымем на веру тое, што Быкоўскі аўтар слова. Ці мог ён у тагачасных умовах пры сваім сане друкаваць такі тэкст?
А ці мог ён тады напісаць такі тэкст? Пры такім сане, пры сваім такім духовным, мышленні, дзеля чаго яму гэта патрэбна? Хіба яго ёсць якімыць артыкулы на палітычныя тэмы? Быкоўскі, канешне, явна штучна прычэплены, паколькі трэба было шукаць аўтара.
Ці мог беларус Іван Быкоўскі напісаць слова пра паход ігараў? Пра гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з супрацоўнікам Акадэміі навук, даследчыкам старажытнай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Вы сказалі, спадар Вячаслаў, што сам стыль слова пра паход ігаравы, ён несумяшчальны з тымі тэкстамі, якія засталіся пасля Быкоўскага. А вось жа Александр Зімін параўнаў тэкст слова і пропаведзі айца Іаіля. І знайшоў там нямала падабенстваў. Вось, напрыклад, цытата са слова: «Главы свая падкланіша пад тыя мечы». І гэта відавочна перагукаецца са словамі з пропаведзі Быкоўскага: «Падмечлі главу прыкланіце». І гэта не адзіная паралель. То бок, наадварот, вось нейкія стылёвыя супадзенні маюцца.
Але ж некаторыя выразы яны бытавалі, кажуць, на працягу стагоддзяў, і іх можна было ўжываць незалежна ад канкрэтна тэкста слова. Яны ўжываліся так, як і фальклоры, многія тыповыя стандартныя выразы ўжываюцца, і цяжка сказаць, што менавіта з пэўнага тэксту яны бытавалі.
Але вось жа навукоўцы не толькі Зімін падлічылі, што ў слове ажно 180 зварот патріотів, явних чи прихованих, до нового і старого заповітів. Ось яким чином автор 12-го століття мог гедак досконало ведати Біблію, коли християнство було прийнято відносно недавно?
Ну чому? Вже 2 століття перед гетим, як почало християнство розповсюджуватися на Русі, і, звісно, князьке окруження, і книжники, і барди того часу, вони вже були християнами. Візьміть Кирила Туровська, сучасника, як слово писалося, так ми лічимо, яка його мова, яке ведання не тільки Біблії, а й інших творів айцов церкви.
Ви говорили про те, що автором слова могла бути особа, наближена до князя. У 12 столітті на землях Полоцького князства Київської Русі йшло змагання з язичництвом. У тим ліку і князі найперше змагалися. А у слові узноситься хвала поганським богам, Дажбогу, Хорсу, Вялесу. Уже одно гета показує на те, що автором слова ніяк не могла бути особа, наближена до князя. Там дружинник, там чи барит князький.
З язичництвом змагалися вельми востро духовенство. Але ж коли світський письменник тогочасний, він не мог не користатися мовною спадщиною, фольклорною основною образною спадщиною, яка бытовала. Ви візьміть наш білоруський фольклор. Чи там много релігійно, хоч він бытовав 18-19 тогоді записували, скільки там все-таки є такої язичницької основи. Тобто фольклор існував в народі просто в собі, а книжність, духовенство, вона, звісно, була іншого характеру. Імітатор 18-го століття, він не мог, каб не, десь не спотикнутися, не вжити якісь вирази і слова, і форми лексичні, синтаксичні пізнішого часу. А там реально нема такого.
Ну як же нема? Да. Ми усі ще зі школи пам'ятаємо плач Ярославни.
Ну,
і вона звертається до вітру. У вітрі вітрила. Але ж у старожитної літератури нашої вітрила мала тільки одне значення. Це вітрач, парус.
Ми не все ведаємо, то ведав автор слова тогочасний. Його є так звані гапакси, тобто такі вирази і слова, які тільки у цьому слові знаходяться, в цьому тексті.
Спадар В'ячеславу, да. Давайте звернемося до особи оберпрокурора синоду Мушіна Пушкіна, який лічиться першооткривальником слова. Оказується, перед словом він відкрив у кавичках ще так званий тмутараканський камінь з надписом на їм нібито датованим 1068 годом. Але падман тоді був викритий, і про це навіть у той час байки складалися. Крайчей кажучи, Мушін Пушкін був фальсифікатором, якого зловили за руку. Далі Мушін Пушкін ошмельвається друкувати слово тільки по смерті Быковського. У 1798 годі помирає Быковський, праз 2 годи друкується слово. Чи не здаються вам гэтыя паводзіны Мушіна Пушкіна падазронымі?
Тут, конечно, не все ясно. Конечно, тут шмат чого загадкава ёсць. Вось, то яно пасля і знікла. Але ж у гісторії, літератури і пісьменства іншыя выпадкі бывалі. Вядомі наша хроніка, хроніка Быхаўца. Таксама захавалася толькі в адным спісе. І затым паспеў, слава Богу, гэты текст хроніки Быхаўца надрукаваць Тодар Нарбут, а пасля гэты рукапіс знік і прапаў.
Спадар Вячаслава, адзін з перакладчыкаў слова, паэт Ігор Шкляреўскі, які, дарэчы, нарадзіўся на Магілёўшчыне, і у творчасці якога не менш беларусізмаў, чым у самім слове, ён скрушліва заўважае, ніхто і ніколі не даведаецца імя аўтара. Мне здаецца, ўсё ж такі нам не трэба быць гэткімі пэсімістамі, і трэба помніць, што, напрыклад, Тарас Напрынаще, 150 гадоў, таксама лічыўся ананімным, але Геннадзь Кісялёў адшукаў аўтара. Слова пра паход Ігараў уключана ў хрэстаматыі старажытна-рускай літаратуры, старажытнай украінскай літаратуры. Чаму яго няма ў хрэстаматыях старажытнай беларускай літаратуры? Я вось, напрыклад, маю на ўвазі хрэстаматыю, укладзеную вашым калегам Іванам Саверчанкам, якая нядаўна выйшла ў серыі «Беларускі кнігазбор». Старажытная беларуская літаратура 12-17 стагоддзі.
Тут дзіўнае сумненне. У хрэстаматыях якраз ёсць вядомыя хрэстаматы Коршунова, выдадзены 1959 годзе ёсць. От в анталогіі, якую наш аддзел рыхтаваў, наш інстытут, таксама ёсць. А што Саверчанкі няма, так гэта яго, кажуць, яго думка. Ён не мог ўключыць абсалютна ўсе творы, значныя нават, якія можна лічыць гэта беларускай спадчынай. Таму гэта не аргумент, што калі ён не змясціў, значыць, ён падвяргае сумненню, што гэта аўтэнтычны твор. Мы, канешне, хацелі б, каб гэта аўтар быў беларус, але давайце шукаць больш аб'ектыўна, дзе ёсць аргументы больш дакладныя.
І ўсё ж, спадар Вячаслаў, пагадзіцеся, што ў сітуацыі, калі ў нашых айчынных навукоўцаў няма канкрэтных версій наконт аўтара, авторства слова заслуговує самої пільної уваги вершія «Зіміна». Автором слова про поход Ігорови з'являється білорус Іван Биковський.
Заслуговує на увагу, але важно те, що нарешті ця монографія надрукована, що тут уже нема політики, що раніше, коли Зімін виступав своєю цією вершією, розборки були великі в Академії наук російської, коли йому не дозволяли друкуватися, його аргументи, звісно, заслуговують того, щоб до їх ставитися серйозно.
На хвалях свободи ви слухали передачу «Вольна студія». Про авторство слова про поход Ігорів Міхась Скоблагутерів з дослідчиком старожитної білоруської літератури В'ячеславом Чемярицьким.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-22-24. Досылай СМС – 391-22-24.